Прежде чем мы с вами рассмотрим одну библейскую историю, хочу немного о себе рассказать. Я люблю смотреть спортивные состязания, соревнования. Там чемпионаты мира, Олимпийские игры, футбол, хоккей. Я не знаю, у меня, может быть, с юности эта вот страсть появилась, потому что когда сам занимался спортом и участвовал в различных соревнованиях, ты понимаешь, что это драма. Это драма, это напряжение, где развязка наступает только в самом конце. Я помню вот школьные годы, у нас были тогда, когда учился в школе, 9-10 класс, такие соревнования среди школьников, старты надежд. Там 5 видов легкой атлетики, стрельба с с винтовки и плавание. Я помню, как наш класс там выиграл одно соревнование, другое, и нас выдвинули на соревнования вот областные за весь город Минск. Среди там таких городов, как Могилев, Витебск, Брест. И сказали, вот победитель награждается путевкой в Артек. И вот кто помнит советские годы, для школьника попасть в Артек, в Крым на полтора месяца, это было нереально, только там какие-то отличники могли туда попасть. И я помню, что вот после там 6 видов соревнований нам пришли и сказали, что вот у вас и у команды из Гомеля одинаковое количество очков. И вот сейчас последний вид, это бег там на 3 километра, кто лучше пробежит, тот и поедет. И я помню, как все бежали, вот даже сейчас, сколько прошло времени, и каждый понимал, что, может быть, от его там нескольких секунд будет зависеть все. И вот я помню, закончились соревнования, все стоят, никто не знает результата, чувства переполняют, а вдруг не мы, такое разочарование. И тут объявляют, команда из города Минска заняла первое место. Награждается путевкой в Артек. И ты понимаешь, что вот это все напряжение, вот это ликование. И поэтому и сейчас, когда я смотрю на спортивное состязание, понимаю, что это драматическая история, это драма. И я, знаете, что иногда делаю? Когда, например, вот какой-нибудь там чемпионат, да, там финал, а мне нужно, я не могу посмотреть. Я иногда беру кассету, видео, и вставляю на запись, и ухожу. И думаю, потом приду, и посмотрю в записи. Но иногда бывает, знаете как, вот записал, но не смотрел, и подходит ко мне какой-нибудь человек и говорит, а ты смотрел вчера футбол, финал? Вот это был финал. Как на последней минуте с пенальти наши забили и выиграли. И когда мне это говорят, мне уже неинтересно смотреть. Я уже знаю, что когда я буду смотреть, и когда будет последняя минута, у меня лицо не будет покрываться испариной, я не буду, дыхание у меня не будет, сердце биться, я не буду вставать из своего кресла. Я знаю, как все закончится, что все закончится хорошо. И историю, которую мы сейчас прочтем, понимаете, когда мы ее читаем, когда мы ее слышим, вот как будто мы просматриваем уже спортивное соревнование в записи. Мы знаем конец. И поэтому многие эту историю мы воспринимаем по-другому. Мы знаем, что все закончится хорошо. Но давайте попытаемся посмотреть на эту историю, как будто мы не знаем конца. Как будто вот мы первый раз вот пришли, мы смотрим, как развиваются эти драматические события в этой истории, и мы еще не знаем, как все закончится. И когда так смотришь на эту историю, вы знаете, она подвергает вот сомнению все, во что мы верили в Иисуса Христа. Она заставляет задуматься, действительно ли он любящий Бог, действительно ли он сострадательный, действительно он такой, каким о себе говорит. Конечно же, все эти сомнения рассеиваются, когда мы уже знаем, как закончится эта история. Но давайте попытаемся понять тех людей, ведь это была реальная история жизни конкретных людей, их чувства, их эмоции, все, что там происходило. Вот посмотрите, что это за история. Она записана тоже в Евангелии от Иоанна, 11 главе. У каждой своей проповеди у меня есть тема, я даю название. Не всегда как бы ее нужно знать там, всем слушающим, я для себя даю это название. Потому что название проповеди мне помогает понять главную идею, о чем я буду говорить. И вот я дал название такой этой проповеди «Печаль святых и радость Иисуса». Почему? Потому что вот в этих стихах я увидел этот контраст, не правда ли? Посмотрите. «Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там». в доме одной семьи была печаль, не правда ли? Там, где говорится, что человек умер, там не может быть радости, там печаль. Но тогда, когда в этой семье была печаль, Иисус говорит, что Он радуется. Не шокируют ли вас эти слова? Такой контраст. Как Он может радоваться, когда в доме Его святых, верных печаль? Возможно ли это? И поэтому у меня появилось такое название «Печаль святых и радость Иисуса». Давайте посмотрим на эту историю, как будто мы не знаем ее конца. Я ее прочту с Евангелия от Иоанна, первых 6 стихов, как развивались эти события, о чем говорит эта история. Послушайте. Евангелие от Иоанна, 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу, сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». И мне кажется, что это величайший урок для учеников Иисуса Христа. Это значит, это урок для церкви, для каждого верующего. В небольшом городке возле Иерусалима, Вифания, была одна семья. Это 2 незамужние сестры, Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Семья, которая очень любила Иисуса Христа. И которой Иисус испытывал особую любовь. И вы знаете, Иисус говорил своим ученикам, что часто ему негде было преклонить голову. И ему приходилось ночевать на улице. Но он знал, что если он придет в Вифанию, там есть одна семья, один дом, где всегда будут ему рады. Где двери дома всегда будут открыты для него. И вот эта семья, это была вот эта семья, дом Лазаря. Они с радостью готовы были всегда послужить Иисусу Христу, всегда готовы были открыть для него двери своего дома. И поэтому очень часто, когда Иисус шел в Иерусалим, он останавливался в Вифании, в этом городке, именно в этой семье. Но смотрите, о чем говорит эта история. Несмотря на то, что Марфа, Мария и Лазарь были верующие, в их жизнь пришло горе, в их жизнь пришла беда. Несмотря на то, что Иисус испытывал особую любовь к этой семье, Он допустил, что в этот дом, в эту семью пришла печаль и пришло горе. И когда пришла печаль в эту семью, они послали посланника именно к Иисусу Христу, сказать Ему об этом. И это понятно. Но смотрите, вот какой их был аргумент. Посланник не сказал: Иисус Христос, пришла печаль в дом Лазаря, и ты помнишь, сколько они для тебя всего сделали. Ты вспомни, как в этом доме ты находил гостеприимство, как эта семья была открыта для тебя. И поэтому, конечно же, после всего того, сколько они сделали для тебя, но они рассчитывают, что и ты что-то сделаешь для них. Их аргумент был другой. Какой? Тот, кого ты любишь, болен. Посмотрите, они рассчитывали, что Иисус каким-то образом поможет им. Почему? Потому что Он сам говорил, что Он любит эту семью. И в этом отрывке об этом записано. Сестры послали сказать Его: Господи, вот кого ты любишь, болен. И 5 стих. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. И, конечно же, до этого они знали, что Иисус помог многим людям. Он исцелял больных, он помогал людям, которых даже не знал. Он это делал из жалости, из сострадания. А тут печаль пришла в тот дом, кого Иисус особенно любил. И, конечно же, они рассчитывали, что если Иисус помогал таким людям, которых вообще не знал, то, конечно же, Он должен помочь нам, тому человеку, которого Он любит. Это понятно. И, конечно же, попробуйте себе представить вот эту историю, эту ситуацию, когда Иисус сказал посланнику какие слова? «Не переживай, эта болезнь не к смерти». Попробуйте себе представить. Посланник возвращается домой, и, конечно же, это была радостная новость для Марфы и Марии и Лазаря, не правда ли? Он приходит и говорит, приходит в дом печали и говорит: не переживайте, не расстраивайтесь. Лазарь не умрет, это болезнь не смерти, Иисус сказал. И в ответ он слышит такие слова: Лазарь уже умер. Или если он еще был жив, то представьте переживания Марфы и Марии. Ну где же Иисус? Ну где он? Ну почему он не торопится? Они верили, что ему даже не надо идти, что одного его слова будет достаточно, и Лазарь выздоровеет. И пришло время, Лазарь умер, и Иисус даже не пришел на похороны. Оказалось, что другие люди, которые не так хорошо знали Лазаря, и то оказались более сострадательными, чем сам Иисус Христос, потому что они в этот день печали и скорби пришли, чтобы вместе сострадать Марфе и Марии. Иисус даже не пришел. И возникает множество вопросов. Да разве так поступают те, кто любят? Подумайте. Представьте себе, если бы, когда вы были на работе, вам позвонили и сказали: ваш ребенок сейчас находится в больнице. Скажите, что бы вы делали? Вы, наверное, ставили бы все и помчались туда. Даже вы, если вы не знаете, чем помочь, но вы хотите быть рядом с вашим ребенком, потому что вы его очень сильно любите. Может быть, и мы рассчитывали, что Иисус поступит точно так же, как поступили бы мы, что Он быстрее побежит в это место, что Он поможет. Но обратите внимание, что Иисус не сделал, на первый взгляд, ничего из того, что мог бы сделать. Посмотрите, какое испытание для веры, какое смятение в душе. Обещал, что не умрет, а он умер. Мог исцелить, не исцелил. Говорил, что любит. Но разве так поступают те, кто любит? Саша прочитал отрывок учения Христа о любви в том же Евангелии от Иоанна. Мы не знаем. Иисус часто находился в этой семье, в этой доме. Может быть, одну из проповедей вот такую. Они слышали, когда Иисус говорил: настоящая любовь – это если кто-то положит душу свою за друзей своих. И, возможно, они слышали эти слова от Иисуса Христа. И вот болен друг, и Иисус ничего не делает для того, чтобы помочь своему другу. Посмотрите, какое испытание веры. А действительно ли он любит? А действительно ли он сострадательный? Если да, почему он так поступил с нами? И мне кажется, что вот эти 3-4 дня – это такое смятение в душе. Столько вопросов, столько непонятного. Посмотрите, когда мы не знаем конец этой истории, мы можем представить, что творилось в душе Марфы и Марии. Дальше, мне кажется, слова Иисуса Христа – они тоже могли привести в некоторый шок его учеников. Не правда ли? Приходит посланец, говорит, что в доме Лазаря печаль, что он болен. Иисус не идет и говорит такие слова: я вообще радуюсь, что меня там не было. И он говорит: вам скажу прямо. Посланцу я сказал, что это болезнь не к смерти. А вам скажу прямо. Он умер. Лазарь умер. И я радуюсь, что меня вообще там не было. Я в шоке. Вот я читаю эту историю, я в шоке. Я представляю себе на месте учеников, я бы мог подумать, за кем я последовал. Как можно слышать такие слова? У меня было бы целое смятение, целое испытание. И, конечно же, для нас важно понять, почему Иисус Христос в этой истории так странно поступил. И второе, что более важно понять – чему же он радовался, когда в дом верующих пришла печаль? Чему он радовался? И Иисус сам дает ответ на этот вопрос. Посмотрите. «Дабы вы уверовали, но пойдем к нему». И это объясняет, оказывается, вот это испытание веры, оно веру и увеличило. Как это ни странно может звучать? Испытание веры веру и увеличило. И Иисус радовался вовсе не печали, не скорби, а он радовался тому, что вот эта история, в конце концов, она укрепит веру Марфы, Марии и всех учеников. И когда они пройдут через это испытание с более крепшей веры, он радовался именно этому, крепкой веры учеников. Потому что испытания, они тренируют нашу веру. Они тренируют нашу веру. Иисус радуется, когда наша вера, она становится очищенной, чистой и крепкой. Вот что вызывает радость. И ну, подумайте сами, если в моей жизни ну, все хорошо, всегда и во всем, если я испытываю никаких трудностей, у меня большой хороший дом, у меня там хорошая престижная машина, каждый год деньги в банке все прибавляются и прибавляются, все хорошо, комфортно, отлично все, нет никаких трудностей. Скажите, нужен ли Бог вообще моей душе? Нужна ли мне вообще вера, если у меня все есть, если я все могу? И представьте, если вы хотите сделать жизнь вашего ребенка несчастной, не выпускайте его на улицу, оградите его от жизненных трудностей, продолжайте кормить его с ложечки, не открывайте форточки, чтобы он вдруг никак не заболел, чтобы его не просквозило. Пусть сидит дома и ест. Сидит и ест. И когда он в первый раз выйдет на улицу, то, я думаю, от первого легкого порыва ветра он тут же и упадет. Скажите, поступают ли так родители? Конечно же, нет. И мы понимаем, что жизненные трудности, они воспитывают его. И точно так любящий Бог поступит ли со своим сыном? Конечно же, нет. И поэтому жизненные трудности и испытания, они тренируют нашу веру. Потому что если в жизни нет испытаний, без испытаний вера слабая, она тепличная. Это так. И мы, когда приходим к Богу, мы в этот момент не имеем еще крепкой, очищенной веры. Мы приходим, и наша вера слабая. И поэтому Бог проводит нас через эти жизненные бури для того, чтобы вера стала крепкой, очищенной. И Иов, когда говорил о своих страданиях, он сказал такие слова. «Выйду, как золото». Это образ, это символ. Да? И Петр приводит такой пример. Он говорит, что вера драгоценная, и она драгоценнее очищенного золота. И Иов, когда смотрел на свои испытания, страдания, он говорил, я знаю, что я выйду из них еще более непорочный, еще более верный, еще более преданный Богу, выйду как золото. Но для того, чтобы вера стала драгоценной, как этот вот граненый алмаз, она должна пройти шлифовку, она должна пройти обработку. И именно поэтому Бог допускает вот эти трудности в жизни святых, чтобы вера стала крепкой и очищенной. И Иисуса вовсе не радует ту печаль, беды, горести, которая приходит с трудностями и испытаниями. Его радует другое. Если в этих испытаниях очищается вера, если в этих испытаниях она крепнет, вот что его радует. И любая трагедия, любая беда, любая скорбь и любое страдание стоят того в этой земной жизни, если это плата за крепкую и очищенную веру. Вот что радует Иисуса Христа. Вы знаете, читал биографию Спержена, у него там есть такой пример, эпизод своей жизни. Вы знаете, что он начал проповедовать очень рано, по-моему, где-то 18 лет или 16 лет. И когда он еще был вот только начинающим молодым проповедником, он проповедовал о вере, на тему веры. И он не смог сказать свою проповедь до конца, потому что встал его дедушка, вышел за кафедру и говорит, и сбросил его с кафедры, и стал проповедовать вместо него. И Спержен говорит, я был очень рад за эту проповедь своего дедушки. Почему? Потому что, говорит, мне было 18 лет, я говорил о вере, а вышел за кафедру тот, кто был ветераном, кто прошел через эти жизненные бури, кто имел эту крепкую веру. И он преподал очень хороший урок того, как Бог проводит через нас, через эти штормы. И на самом деле, возьмите, часто в Библии есть образ морского плавания, да, корабля, который связан с бурями, с верой. И очень трудно, например, быть хорошим моряком или капитаном, если учиться только по книгам, не правда ли? Сидеть дома, учиться по книгам. Но тот, кто пришел на корабль юнгой, кто стал матросом, кто приобрел вот этот опыт, пройдя через эти жизненные бури, он может вести за собой и других. И поэтому Бог проводит служителей, очень многих служителей через такие трудности и испытания, чтобы они просто не просто могли говорить о вере, чтобы они могли стать ветеранами, которые знают, как Бог проводит через эти жизненные трудности и скорби. И я бы сравнил, вы знаете, с испытания, порой иногда, когда приходит неожиданно, это самое тяжело, когда ты не ждешь, и вдруг в один миг, и это можно, знаете, было бы сравнить как с землетрясением. Те люди, которые были в местах, где землетрясение, это внезапно. Земля колышется под ногами, нет опоры, страх, ужас. Кажется, все рушится, и нет под ногами никакой опоры, за что взяться. Но вы знаете, что никакая жизненная буря или землетрясение не может поколебать веру, потому что вера держится не за землю, а за небеса. Там ее упование, там она держится. И можно сказать так, что вот в жизнь пророка Аввакума испытания пришли вот таким вихрем, такой бурей, как землетрясение, но они не смогли поколебать его веру. И конец его главы, это его книги, это его исповедание, за что же он держался во время этих жизненных испытаний, жизненной бури. Я прочту книгу пророка Аввакума, 3 глава, 16 стиха, это последние стихи этой книги, это гимн, это песня, можно сказать так. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и поколеблется место подо мною». Посмотрите, какое описание. «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». И дальше он говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Посмотрите, вера держит свое упование, она держится за небеса, она держится не за землю. Поэтому, когда все трещит под ногами, для веры это не страшно, потому что я как-то говорил, что имя Аввакум переводится и означает «обнимающий». Кого же он обнимал во время этой жизненной бури? За кого он держался? И мы понимаем, конечно же, за Бога. Конечно же, он держался за Бога. И во время испытаний вера, она еще крепче держится за Бога. И именно из книги пророка Аввакума апостол Павел привел эту цитату: «Праведный верою жив будет». Чем же Аввакум держался за Бога? И мы понимаем, конечно же, верой. Конечно же, верой. И поэтому радость, Иисус испытывает радость, когда, проходя через жизненные испытания, наша вера крепчает. Она становится более очищенной, она становится более крепкой. Это вызывает радость у Иисуса Христа. И даже если нужно, может быть, ослабить нашу плоть, сделать ее немощной, как ярчайший пример для этого жизнь самого апостола Павла, который говорил, что Бог послал жало во плоти. И я 3 раза молился, но Бог сказал: достаточно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. И когда мы читаем послание филиппийцев, где апостол Павел говорит такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», это стоило того. Стоило посылать это жало. Стоило пройти через все эти жизненные бури, через которые прошел апостол Павел, чтобы он мог сказать такие слова: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это крепкая, это очищенная вера. И это доставляет радость Иисусу Христу, что он видит Божьих детей, которые, проходя через испытания, имеют такую крепкую веру. И вы знаете, послание к евреям, 11 глава, если вы читали, знакомы с этим посланием, то это герои веры Ветхого Завета, такая галерея славы. И вы знаете, я не знаю, может быть, если бы нам предоставилась такая возможность, и мы бы могли встретиться с некоторыми из них, спросили у Авраама, сказали бы: «Авраам, стоило ли вообще оставлять такое комфортное место, как Ур-Халдейский, где ты жил в роскоши и богатстве? Стоило ли скитаться всю жизнь по этой пустыне и к концу жизни так ничего и не иметь? И так и не увидеть те Божьи обетования, которые Бог тебе обещал? Стоило ли вообще всего это?» Может быть, мы бы спросили, я не знаю, пророка Иеремию и сказали: стоило ли в течение всей жизни проповедовать Божье Слово, быть презираемым, униженным, не увидеть ни одного обращенного? Стоило ли всего это? Может, нам хотелось бы спросить Даниила, Даниил, стоило ли в течение всей жизни три раза в день, каждый день молиться и утром, и вечером, но так никогда и не увидеть Иерусалим, так и закончить свою жизнь в этом рву со львами, стоило ли вообще всего этого? Или у того же апостола Павла сказать: «Павел, стоило ли тебе проповедовать всему миру Евангелие и закончить свою жизнь без головы?» Вот такой жизнью закончить. И время от времени у многих возникает вопрос, а стоит ли вообще следовать за Христом, быть преданным Ему, если ты в жизни не испытываешь вот каких-то сильных материальных благословений? Или сказать по-другому, стоит ли следовать за Христом, если твоя жизнь, она похожа не на тихое плавание, а она похожа на такие бурлящие плавания посреди бушующего океана? Стоит ли того? И Иисус Христос говорит: оно стоит того. Потому что, когда мы читаем про героев веры, я прочту послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих, 13. «Все они умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оное, и радовались, и говорили о себе, что не странники и пришельцы на земле». Смотрите, они не просто умерли, написано, они как умерли? В вере. И они не просто умерли в вере. Здесь жизнь на земле – это была как подготовка, где в вечности они получат аттестат. И они вошли в вечность с крепкой, очищенной верой. И это стоит того. Лучше пусть жизнь похожа на такое бурлящее плавание, но в результате этой жизни мы будем иметь крепкую очищенную веру, чем наша жизнь будет спокойная, и при этом мы будем иметь слабую, тепличную веру. И именно этому радуется Иисус Христос. Поэтому, когда мы знаем конец этой истории, как эта история укрепила Марфу, Марию, учеников, почему Иисус задержался на 4 дня? Вы знаете, что у евреев было поверье. Они верили, ну, как знаете, у нас есть различные суеверия. Там умер, душа еще 40 дней бродит, ищет обители, что-то еще она делает. У евреев было такое поверье, что до 3 дней душа еще находится где-то здесь. И вы знаете, что если бы пришел Иисус Христос на 2-й день, на 3-й, воскресил Лазаря, многие могли бы не поверить, что это действительно было воскресение. Поэтому нужно было не оставить никаких сомнений. Когда они пришли к гробу, там было написано, что он уже смердит, он стал разлагаться. И вы знаете, тут никто уже не поможет. Призовите самых искусных музыкантов, они не поднимут его из гроба. Позовите самых искусных врачей, они ничего не сделают. И тут приходит Иисус Христос и говорит: «Лазарь, вставай». И Лазарь воскрешает. И все поняли, что это действительно было воскресение, и все увидели, что Иисус Христос имеет власть и победу над смертью. Представьте, как это должно было укрепить учеников, когда Иисус знал, они еще не знали, Иисус знал, что их ждало в будущем. Когда они пристанут перед земным судом, когда польется их кровь, в этот момент ученики будут знать: смерть побеждена, мы видели воскресшего Лазаря. Эта история укрепила веру учеников, и не только учеников. Посмотрите 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Можно сказать так. Иисус допустил вот эту скорбь и печаль в жизни тех, кого Он сильно любил, ради тех, которые еще не знали Его. Ради тех, которые еще не знали Его. И так в жизни часто происходит. Я, когда люди на похоронах обращаются к Богу, когда в этот момент слово настолько проникает в сердце, и потом мы приходим и понимаем, что какой-то родственник верующий, кто был неверующий, он становится верующим. И мы понимаем, что да, Иисус допускает вот эту скорбь, вот эту печаль ради тех, кто еще не знает Его, и это стоит того. И мне кажется, что вот в этом сила этой истории, истории о нашей вере, о том, что наша вера здесь на земле – это как корабль. И вы знаете, когда корабль не плавает по морю, а стоит на суше, он превращается в музей, он умирает. И Бог предназначил нашей вере плавать, по бескрайним просторам нашей земной жизни, где есть трудности, испытания, но когда мы проходим с крепкой верой, Иисус радуется этому. Радуется крепкой и очищенной вере, что мы сможем тогда пройти всю дистанцию с постоянством. И в конце жизни, как и герои веры, мы умрем в вере. Это самое важное, что нам нужно сделать в нашей жизни. Пройти нашу дистанцию с постоянством и умереть в вере. Давайте помолимся, чтобы Божье Слово могло быть для нас вот таким сегодня исповеданием веры. Так получилось, что псалмы были, которые мы пели, это исповедание веры, слово о вере. Давайте помолимся об этом и споем новый гимн потом, который никогда не пели.